Сейчас идет, на самом деле, смена мироустройства, миропорядков. От однополярной модели мир приходит к многополярности. И Африка тут одно из самых важных пространств полей битвы, наряду с Украиной, кстати, потому что кто контролирует Африку, тот, в принципе, контролирует довольно широкое пространство геополитическое, которое уже исторически было пространством столкновения коммунистических и либеральных идей. Вспомним, что во время Холодной войны африканский континент это было тоже пространство идеологической борьбы. И многие страны африканские выбирали именно Советский Союз за счет идеологической адаптированности к африканским странам, за счет социализма, за счет потом различных программ обучения, которые также способствовали имплементации вот социалистического дискурса в умы африканцев. Сегодня же мы видим две другие идеологические установки. Это глобализм, либерализм, капитализм, который теперь включает в себя не только США, но и очень серьезно включает Европу, в том числе можно даже сказать, что если рассматривать в неомарксистской оптике, то Франция является субимперией США. И с другой стороны, мы видим Россию как гаранта многополярности, и не только ее. На самом деле Макрон нападал, безусловно, в первых рядах на Россию, но там встречались и нападки в сторону Китая и Турции. В частности, особенно это было подчеркнуто, когда шли эфиры после этой поездки. Напомню, Макрон посетил Камерун, Бенин, Гвинею-Бисау. Это его первая поездка уже на втором сроке президентском. А Лавров в то же время посетил Уганду, Египет, Конго, Эфиопию. И надо сказать, что Макрон эту поездку пытался использовать для сохранения своего владычества не только на африканском континенте, где оно уже очень, на самом деле, пошатано и на самом деле, где оно потеряно, но он также пытался себе усилить и рейтинг внутри страны, потому что ничто так не мотивирует французов, ничто так их не привлекает, как образ французского генерала, и который не просто дипломат. Вот этот дипломатический ход, дипломатические попытки не удались, дипломатический фарс с Украиной провалился. И непосредственно любые дипломатические отношения с Африкой, в том числе, тоже проваливаются. Поэтому Макрон взял образ французского генерала и довольно строго решил установить владычество Франц-Африки. Его сейчас, кстати, уже даже начали называть в шутку во французских СМИ мистер неудавшийся Франц-Африка. Почему неудавшийся? Потому что, честно говоря, обвинение России в колониализме, в то время как Советский Союз помогал странам африканского континента в освобождении, звучат на самом деле очень лицемерно. Вот именно Макрон лицемер, а не кто-либо еще другой. Затем ошибка, которую допустил Макрон и обидел на самом деле очень много африканских стран, колеблющихся африканских стран. Это тема с лицемерием. Обвиняя Африку в лицемерии, он, по сути дела, теряет своих возможностей партнеров. И в Камеруне против него были довольно масштабные протесты. Я напомню, что вообще проект Франц-Африка сейчас, он разрушен. Не потому, что Макрон от него формально на словах пытался отказаться. Нет, он делал все, чтобы его продлить, он делал все, чтобы установить гегемонию Франции на африканском континенте, но потому, что Франция не смогла найти той идеологической ноты, в которой она могла бы быть в альянсе и в партнерстве, в стратегическом партнерстве с африканскими державами. В частности, в Мали сейчас скрываются невероятные истории, что французы поддерживали азаватчиков, что многие нападения на населенные пункты Мали, в том числе даже террористические атаки, ряд террористических атак в Бамако были спровоцированы азаватчиками, которые находились в координации с французскими военными. Далее мы видим интересные странные потоки террористических групп из Кот-д'Ивуара. В том числе недавно было задержано 49 кот-д'ивуарийских солдат. Совершенно странным образом они сказали, что они представляют миссию МИНУСМА, то есть миссию ООН в Мали. Одновременно с этим миссия ООН в Мали это опровергла. И здесь уже многие малийские блогеры, в том числе Франклин Ниасми, сказал о том, что, возможно, это была еще одна попытка, еще одна, потому что в мае предыдущая была, в которой была обвинена уже официальными властями Франции, еще одна попытка по дестабилизации региона. Поэтому Франция видится как экспортер нестабильности. Россия в этом контексте как экспортер безопасности. Потому что действительно довольно больших успехов достигает сейчас и малийская армия в содружестве с российскими инструкторами военными, и в ЦАР также, а там уже непосредственно по по заявлениям французских СМИ работала кровавая группа Вагнер, но обнаружилось вот на днях, что этой кровавой группе Вагнер, в кавычки беру, поставлен памятник в столице ЦАР, и поэтому Россия воспринимается как экспортер безопасности, Франция как экспортер нестабильности, потому что Франция очень внимательно следит за расколами среди этносов и играет на них. В том же Мали, условно, есть север, это азаватчики, это туареги, есть фульбе, мандинки, малинки, разные народности. И между ними все время устраиваются провокации. Вот это вот нестабильность для того, чтобы Мали не смогло стать империей, не смогло восстановить свое былое величие. То же самое делалось в ЦАР, то же самое сейчас делается в Чаде и в Нигере, где начинаются антифранцузские манифестации, которые пресекаются с неистовой силой Базумом, президентом Нигера, в который, кстати, передислоцировали сейчас французские войны. Там тоже начинается вот эта история с экспортом нестабильности. Также еще последние игроки, о которых тоже стоит упомянуть, о которых Макрон тоже знает, и которых он тоже боится, что можно увидеть по постотработке медийной этой поездки, это игроки Китай и Турция. Турция – экспортер религии на континент, и это крайне удобная работа, действительно мягкая сила. То есть Турция приезжает, основывает религиозный центр, раньше это делали геленисты, сейчас эти все центры перешли под контроль уже правительственных религиозных фондов, и, соответственно, через вот эту вот мягкую силу как раз идет внедрение, можно сказать, вот дружественные в отношении Турции повестки. В том числе такое практикуется в Нигерии. Знаю, что есть интерес к Мали, особенно у Турции. И даже потом вот эти вот религиозные контакты, они уже перерастают в какие-то экономические бизнес-сотрудничества. Ну, вот, например, Turkish Airlines имеет огромное количество бортов на африканский континент. Один из крупных перевозчиков там. И Китай. Китай действует отлично от России, от Турции. Он не интегрируется, он приезжает, строит сепаратные заводы, привозит свои ЧОПы, считает запрещены частные военные компании, но есть частные охранные предприятия, которые обеспечивают охрану экономических каких-то заводов, в том числе в Африке это происходит. И надо сказать, что говоря с африканцами, я услышала следующую позицию. Мы против турков мы ничего не имеем. Они действительно сейчас работают в векторе многополярности. Они привносят в нашу культуру действительно вот такой вот исламский религиозный уроки, которые нам тоже интересны. Это работа уважающего партнера, то есть это сотрудничество победа-победа. Китайцы немного обособлены, они не взаимодействуют с нами. Нам, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, нету вот этого полного партнерства, душевного, как любят африканцы, именно такого вот сердечного. И Россия, которая приезжает, понимает наши проблемы, говорит, вы тоже русские, принимает нас в тело вот этого вот российской великой многополярности, помогает нам, и, конечно, впечатления от русских на данный момент самые-самые добрые, именно эмоциональные, не только военные. Военные справляются с задачами, которые невозможно решить было французской миссии Бархан за несколько недель, за пару месяцев, собственно, то, что происходит сейчас в Мали. Безопасность Бамако сейчас гораздо более серьезная, чем несколько лет назад. Собственно, мой товарищ, политолог, член Союза писателей, говорил мне, что буквально вот как с новым правительством, даже с приходом российских конструкторов, все изменилось настолько, что можно ходить, в принципе, по улице Бамако. До этого это было невозможно. Ну, если вкратце, ситуация такая. Франция – экспортер нестабильности, Россия – экспортер безопасности, Турция – экспортер идеологии религиозной и Китай – экспортер разных экономических технологий, которые региону важны, но при этом, которые с регионом полноценно не взаимодействуют. Но модель взаимодействия России, Турции и Китая с Африкой – это модель, стратегия партнерства и взаимоуважения. Стратегия win-win, как называют китайцы, то есть победа-победа. В то время как Франция – это you win, we lose, sign here. Мы побеждаем, вы проигрываете, подпишитесь, пожалуйста.
А раз мы говорим об Африке как о некотором поле игры одновременно регионе, то интересно, насколько это вообще цельный политический субъект, да, Африка. То есть мы понимаем, что некоторые игроки делят некоторые зоны влияния, мы понимаем, что там различный колониальный опыт и различные связи с бывшими метрополиями у различных государств. Мы понимаем, что это огромное наслоение идентичностей. И первое, в какой степени мы вообще можем говорить об Африке как о политической такой цельности, как о субъектности именно африканской, в принципе. А второй – это на какие зоны влияния она, возможно, поделена сейчас и какие зоны принципиальны для вот тех игроков, которых вы обозначили.
Идея объединения Африки все довольно сложно, но крайне интересно, потому что есть такой проект, как панафриканизм, который предполагает создание из Африки фактически Соединенных Штатов Африки. Это проект еще Муаммара Каддафи, это проект, на самом деле, довольно большого числа и президентов в том числе, но вообще впервые эти проекты возникают в 19 веке у гаитянских авторов Мартина Робинсон-Делани и Бенита Сильвена. И дальше уже, наверное, самым ярким представителем панафриканизма в 20 веке можно назвать в первой половине. Это Маркус Гарвей, он тоже, собственно, был выходец из Ямайки. Ну а далее это все постепенно трансформируется, и сегодня, наверное, одним из ярких представителей панафриканистской идеологии является Кими Сиба, это глава НКО «Неотложные проблемы панафриканизма», «Сос Уржонс Панафриканист», и именно эта организация сейчас устраивает по всей Африке протесты против французского колониализма, против империализма. Что касается проекта «Панафриканизм»? Это, с одной стороны, некоторая утопия, но в той же степени, в которой евразийство можно, идею евразийской интеграции, Евразийского союза можно назвать утопией. Вроде бы множество народов с совершенно разными ценностями, религиями. У кого-то есть матриархат, у кого-то есть патриархат. Кто-то представляет там, ну, если смотреть на нашу страну, то у кого-то в большей степени выражен тюркский фактор, у кого-то финно-угорский. То же самое с Африкой. Где-то банту, где-то мы видим совершенно другие народы, причем они подчас вообще не объединены. То есть у них отсутствует какое-либо даже взаимопонимание на уровне архетипов, отсутствует архетипическое единое понимание. Но, тем не менее, даже вот Мали, если смотреть в рамках одной страны, тот же север и юг – это абсолютно две неоднородные части. Вот эти вот Пёль, то есть Фульбы, но они совершенно несовместимы с азаватчиками, с господами, которые живут на севере, с туарегами, потому что это две разных культуры. А одних матриархат, у других измененная форма, у туарегов матриархат настолько, что они даже закутывают свои лица платки, чтобы женщины не видели их. Это особая версия такой матриархальной ислама. В Ливии тоже есть эти племена. С другой стороны, мы видим вот те вот пёли, которые уже ориентированы больше на исламский логос не матриархального типа. Поэтому объединение Африки – это вопрос очень сложный. С другой стороны, это единственный вариант, как Африка может сохранить свой суверенитет. И, кстати, Кими Сиба, лидер вот этого движения, о котором я говорю, неотложные проблемы панафриканистские, неотложные проблемы панафриканизма, он является борцом, одним из ярчайших борцов против французского неоколониализма, он говорит о необходимости культивации вот этого проекта Соединенные Штаты Африки, и более того, по его теории даже Каддафи был устранен после того, как он начал думать не просто регионально, а уже начал думать о будущем континента. Вы знаете, с другой стороны, когда работаешь, собственно, с людьми с территории и говоришь с Мали, то есть такой маленький момент. Они говорят о том, что необходимо сначала восстановить суверенитет в рамках самой страны, что на самом деле французский колониализм настолько глубоко проник в структуры, например, малийской системы, условный пример, три системы перевода. У них существует Orange один и второй Wave американский, и третий, тоже какой-то неизвестный, имя его не на слуху, и эти три компании контролируются Францией и Америкой. То есть отсутствует суверенная система экономических переводов. Второе, отсутствует полноценная суверенная система медиаресурсов. Мы прекрасно помним, как в Мали из страны убрали, отменили, заканцелили, можно так сказать, радио РФИ и Франс Фанкатер, но помимо этого существует огромное количество французских телеканалов, там, которые можно посмотреть на кнопки, существует прекрасная работа Франции и французских тролль-ботов с сетями именно африканскими, в том числе и малийскими, и существует невероятное внимание к этому региону со стороны французской разведки, там до сих пор очень много информаторов, которые работают в французскую разведку, и которые вносят нестабильность вообще в ход всей жизни, возможно, это какие-то участники тоже тех же планируемых переворотов, которые 12-13 мая в регионе были, или вот история с 49 солдатами. В любом случае, панафриканизм — это очень далекий горизонт. Это то, что в принципе мотивирует африканцев, но при этом есть очень множество локальных проблем. Поэтому я думаю, что панафриканизм и объединение Африки столь разнородный и столь неоднородный и столь разрозненный, оно возможно. Однако все страны, все сейчас думают о построению суверенитета. Даже если сейчас формально контингент Франции выгнан из Мали, все равно в стране существует софт-пауэр, которая работает на вот такую трансляцию гегемонической повестки Франции. Если мы берем англоязычную Африку, тот же самый Сомали, то же самое. Спросила недавно представителя этой страны, как раз заинтересованного в реориентации его страны в сторону России, о том, как вы рассматриваете, какие перспективы есть у людей панафриканизма, он сказал, как мечта – это волшебно, это наш сон, это наша мечта. Но при этом, как проект сейчас, это очень сложно, потому что у нас присутствуют американские базы. Американцы создают специальные религиозные течения террористические, которые они контролируют, управляют для дестабилизации региона. Чуть начинается какая-то нестабильность, и их прокси пытаются выкинуть с постов министров или правительства, так сразу заносят миллион, и все меняется. Поэтому вот сейчас перед Францией первоочередная проблема – обретение суверенитета на экономическом, идеологическом, культурном, это особенно важно, уровнях, политическом, понятно, и, безусловно, военном в том числе, потому что та же самая миссия «Бархан» сейчас передислоцировалась в соседний Нигер. И, естественно, кстати, интересно, что когда она передислоцировалась, ее закидывали камнями местные, и из-за того, что их закидывали камнями, французские солдаты убили 2 мирных жителей, чуть ли это были не подростки. Там было очень довольно серьезное недовольство в социальных сетях Нигера. Но, к сожалению, таких историй мы не услышим, разве только из российских СМИ или из СМИ панафриканистского толка. В любом случае, такой проект, идеология панафриканизма существует как далекий горизонт, но перед африканскими странами сейчас стоят первоочередные задачи. Тем не менее, кстати, именно эти панафриканистские движения организуют протесты против французского колониализма и являются сейчас очень важным рычагом. Они присутствуют во всех странах и поднимают людей, на самом деле, на, можно сказать, вот такое вот противостояние с тем, что сегодня насаждает повсеместно французский тоталитаризм.